Из-под каких развалин, говорю? Из-под какого я кричу обвала? Как в негашенной извести горю под сводами зловонного подвала. Пусть назовут беззвучную зимой, и вечные навек захлопнут двери, и все-таки услышат голос мой, и все-таки ему опять поверят. Исполнилось ровно 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Я очень долго шла к тому, чтобы читать ее большой программой. Наверное, надо пережить боль. Наверное, нужно пережить измены, потери, голод, холод, очень трудное материнство. Просто так эти строчки не даются. Прежде чем я начала эту программу читать, я долго думала, как ее построить. К чему-то приходило абсолютно интуитивно. Вот мне казалось, что должно быть так. А потом я находила подтверждение этому в ее записках. Открываю книгу и читаю. Не надо читать хронологически, это неправильно. Начинать все равно откуда? С конца, сначала или с середины. Но до этого я сама поняла, что не надо читать сначала молодые, потом эти. И вот поразительная совершенно вещь, о которой надо помнить, говоря об Ахматовой. В Ахматовой было все. С самого начала. Просто выплескивалось то одно, то другое. И я буду называть вам годы написания стихов, и вы в этом сумеете убедиться. В свое время литературовед Николай Иванович Харджиев сказал: обратите внимание, когда вы читаете Ахматову, на вот эти стихи, не на ее «Все мы бражники здесь», «Блудница». Очень часто ее представляют либо некой декаденткой с картины Альтмана, либо занудной старухой, занудно читающей стихи. Она читает как поэт. «Не с лирою влюбленного иду пленять народ, трещотка прокаженного в моей руке поет. Успеете наахаться и воя, и кляня, я научу шарахаться всех смелых от меня. Я не искала прибыли и славы не ждала. Я под крылом у гибели все 30 лет жила. Зачем вы отравили воду и с грязью мой смешали хлеб? Зачем последнюю свободу вы превращаете в вертеп? За то, что я не издевалась над горькой гибелью друзей? За то, что я верна осталась печальной родине моей? Пусть так. Без палача и плахи поэту на земле не быть. Нам покаянные рубахи, нам со свечой идти и выйти. 35-й год. Все ушли, и никто не вернулся. Только верный обет у любви, мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело. Тщетно песня звенела нежней. И глаза я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Осквернили пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб сиделками 37-го мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей, наградили меня немотою на весь мир, окаянно кляня, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня, и до самого края доведши почему-то оставили там. Любо мне, городской сумасшедший, по предсмертным бродить площадям. 30-е годы. Обратите внимание, какая страстность, какая страстная поэзия. Да, ее стих классический, аполлонический, гармоничный, сдержанный внешне и очень страстный, накаленный, я бы сказала, раскаленный изнутри. Хочу сказать о имени ее. Считалось, что надо говорить Горенко. Я родилась на юге. И я знаю, что нет фамилии Петренко и Шельменко. Есть фамилия Петренко, Шельменко. Ее фамилия Горенко. Когда она стала писать стихи, отец был категорически против того, чтобы его имя стояло на ее книжках со стихами. И тогда она взяла псевдоним, основанный на имени одного из древних ее предков в татарском хане Ахмате, и стала называться Анна Ахматова. И Гумилев сказал, как красиво, 5А, Анна Ахматова, красиво, да? Но мы знаем, она сама писала об этом имени. Татарское дремучее пришло из никуда, к любой беде липучее, само оно беда. Мы все несем на себе печать имени. Гениально сказал об этом Бродский, о ее имени. По существу же это страшный крик. Младенческий, прискорбный и смертельный. Вот это длинное ее «А». Еще раз вот хочу сказать о том, чтобы мне так хочется, чтобы вы еще больше сегодня полюбили ее, чтобы, может быть, услышали то, что не очень было слышно. Замечательный переводчик Анатолий Михайлович Гелискул, которого Анна Андреевна успела оценить при жизни, говорил, поэт – это переводчик читателя в разговоре с самим собой. А я, следуя этой логике, всегда говорю, актер – это переводчик в разговоре поэта с читателем, со зрителем. Только донести смысл. И если вдруг что-то откроется, хоть чуть-чуть новое внутри нее, я буду считать, что моя задача выполнена. Вообще у нее нет больших произведений. Может быть, потому что время было страшное. Время. Ее называли эпоха. Все с момента ее рождения, 1889 год, и до ее кончины, 1966, это были страшные катаклизмы мирового масштаба. И внутри нашей несчастной и нашей потрясающей, замечательной, удивительной, уникальной страны, она все это прошла. Все абсолютно, все впитала и все смогла выразить. Но писать было нельзя. Но лагеря, но расстрелы, уничтожения. Она запоминала, у нее и черновиков-то нет. Она все делала внутри, и бумаге выдавался результат. Может быть, отсюда ее вот эта фрагментарность, она же писала и «Реквием», и «Поэму без героя». Это же писалось много лет. Это было сначала отдельными короткими стихами, а потом уже объединено в некий цикл. И у нее есть совершенно удивительные четверостишья и двустишья. Ну, мы знаем вот это... Гениальное четверостишье. Что воины, что чума. Конец им виден скорый. Им приговор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Гениальные четыре строчки. Вот по поводу знать и понимать хочу сказать. Николай Владимирович Недоброво, замечательный литературовед, который очень рано ушел из жизни в 1919 году, писал об Ахматовой в 1915 году. Насколько просто на самом деле она пишет. Речь проста и разговорна, пожалуй, до того, что это и не поэзия. И как пример простоты почти разговорной речи, Недоброво приводил стих «Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно мне бережно кутаешь и плечи, и грудь в меха». Действительно, как будто бы не стих, как будто бы. «Хулимые, хвалимые», – писала она в стихах, – «ваш голос прост и дик, вы непереводимые ни на один язык». Прост и дик. Когда в 1965 году, после получения Оксфордской мантии, она заехала в Париж и встречалась там с нашими соотечественниками, и слава Богу, и низким им поклон за то, что кто-то сохранил ее голос для нас, ее речь, ее текст. Она встречалась несколько раз со Струвой, И вот он написал такую вещь, очень, на мой взгляд, интересную, очень интересную. Касается каждого из нас, каждого человека, живущего на Земле. Что значит знать и понимать? Ахматова прочитала статью Синявского, статью о ней, о ее поэзии. И сказала Струве: вот Синявский знал всю мою поэзию и ничего не понял про меня. А Недоброво, который в 1919 году ушел, он знал только начало. Знал только начало и понял меня насквозь. Вот знать и понимать. Меня спросили однажды, с какой стихией я могу сравнить Ахматову или Цветаеву. И я еще раз настаиваю на том, что я никуда не глядя, а потом нашла это в книге. Потом, через 2 года. Подумав, я сказала: по-моему, Цветаева – это вулкан. Вулкан, около которого страшно стоять, он все время кипит, там какая-то жизнь идет клубиться, страшно, и понятно, что этого надо опасаться. А Ахматова – это океан. Снаружи он совершенно спокойный, но какой внутри мир, его невозможно познать ни за одну человеческую жизнь, ни за много других. Я хочу прочитать ее ужасно милые стихи, написанные ею в 17 лет. Может быть, кто-то из вас обращал внимание? Это я к тому, что одна Ахматова, есть другая, а есть третья. Она, правда, разная. Вот она написала в 1906 году такие чудные стихи. «Я умею любить, умею покорной и нежную быть, умею заглядывать в очи с улыбкой, манящей, призывной, зыбкой. И гибкий мой стан так воздушен и строен, и нежит кудрей аромат. О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен и негой объят. Я умею любить, я обманно стыдлива, я так робко нежна и всегда молчалива, только очи мои говорят, они ясные и чистые, так прозрачно лучистые, они счастье сулят. Ты поверишь, обманут. Лишь лазурнее станут, и нежнее, и ярче они, голубого сияния огни. И в устах моих алая нега, грудь белее нагорного снега, голос лепит лазуревых струй. Я умею любить, тебя ждет поцелуй. Но хочу сказать о ее пророческом даре. Ну, все великие поэты, особенно русские поэты, они были пророками. Вы помните, она умерла 5 марта. 5 марта, в день смерти Сталина. И она все время говорила, что будет помнить только о нем. Говорить о нем, что и случилось в этом году, ни одной передачи об Ахматовой опять не было. В день смерти, в юбилейный год, ни один канал не показал ничего. Про Сталина были передачи по всем каналам. Это ужасно, это страшно, это такая нехорошая примета времени. «Высоко в небе облачко серело», писала она в 1911 году, «как беличья расстеленная шкурка. Он мне сказал: не жаль, что ваше тело растает в марте, хрупкая снегурка». Ей было 22 года, прожила она 77. Представляете, как чувствовать? Растает в марте. А вот стихотворение тоже написано в 1911 году, когда она ездила в Париж, тоже совсем не похожее, казалось бы, на нее. Но все это она. Она с колоссальной самоиронией, с замечательным чувством юмора, а вовсе даже никакая не занудная, сидит в Париже и пишет вот такое чудное стихотворение. «В углу старик, похожий на барана, внимательно читает Фигаро. В моей руке просохшее перо, идти домой еще как будто рано. Тебе велела я, чтоб ты ушел. Мне сразу все твои глаза сказали. Опилки густо устилают пол, и пахнет спиртом в полукруглой зале. И это юность, светлая пора. Да лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня». А вот еще замечательные стихи. Просто хочется почитать побольше ее немножко. И то, что не очень часто звучит, тоже молодые ее стихи, 27 лет ей было, когда она написала. «А это снова ты, не отроком влюбленным, но мужем дерзостным, суровым, непреклонным. Ты в этот дом вошел, и на меня глядишь, страшна. моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, врученным мне навек любовью и судьбою. Я предала тебе. И это повторять, о, если бы ты мог когда-нибудь устать. Так мертвый, говорит, убийцы сон тревожа. Так ангел смерти ждет у рокового ложа. Прости меня теперь. Учил прощать Господь. В недуге горестном моя томится плоть, а вольный дух уже почиет безмятежно. Я помню только сад сквозной, осенний, нежный, и крики журавлей, и черные поля. О, как была с тобой мне сладостная земля! Вот есть талант от Бога данный любить, любить и чувствовать. Так, так. Ну, я просто хочу обязательно обозначить, потому что вы помните, конечно, песня «Последней встречи», которую я, между прочим, провинциальная девочка, всерьез воспринимала, всерьез все читала, на полном серьезе, от начала до конца. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. После этого стихотворения ее стали дразнить. И написали эпиграмму на нее. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Цветаева, правда, сказала, вот смотрите, как одной деталью выдать смятение женской души. На самом деле, пародию на ее стих была такая. Я на правую ногу надела калошу с левой ноги. И они ухахатывались. Она сама относилась к этому с большим юмором, надо сказать. Она очень нежно относилась к Владимиру Владимировичу Маяковскому. На самом деле, очень нежно. И прощала ему, когда он пел ее знаменитого «Сероглазого короля». Он пел эти стихи на мотив разухабистой вульгарной песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Маяковский пел «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король!» А Ахматова вместе с ним смеялась на самом деле. И надо сказать, что в 43-м году в эвакуации в Ташкенте, когда они познакомились с Фаиной Георгиевной Раневской, и очень подружились, они, значит, собирались в комнате. У Ахматовой была машинка, знаете, такая, ну, ручная машинка. Многие, наверное, помнят еще, я сама на ней такой еще шила. И Фаина Георгиевна садилась за эту машинку, они там снимали ремешок, начинала крутить вот эту ручку, как шарманку. И, изображая, значит, шарманщика, начинала петь «Соседка из жалости два квартала, старухи, как водятся, до ворот, а тот, чью руку я держала, до самой ямы со мной пойдет». И они обе смеялись так, что пугали соседей, и Ахматова кричала: «Фаина, швию, швию!» В общем, относилась достаточно действительно самоиронично. И когда ее спросили однажды: «Анна Андреевна, как вы относитесь к эпиграммам в ваш адрес?» Она сказала: «Ну, я их записываю в отдельную тетрадь, а затем авторов подвергаю пыткам. Если эпиграмма удачная, могу помиловать, если нет, тогда уж не обессудьте». «А вы можете привести пример удачной эпиграммы?» Она говорит: «Да, могу. Удачно на вас». А напомню вам, что она была очень худая и говорила: «Я самая худая женщина Петербурга». И один из ее знаменитых и выдающихся мужей, Вальдемар Казимирович Шилейко, который тоже жил в другом флигеле фонтанного дома, она все время была в фонтанном доме, из одного флигеля в другой, перешла от Шилейко к Пунину, он был жутко ревнив, страшно. И когда он уходил, он ее запирал на ключ, чтобы она не вышла. И она выходила в этот садик, ворота заперты, она ложилась на землю. Можно прийти и проверить, кстати сказать. Пожалуйста, приезжайте в Петербург, ложитесь и попробуйте. И она пролезала под ворота, вылезала наружу, значит, и бежала с Артуром Сергеевичем Лурье и с Ольгой Афанасьевной Глебовой-Судейкиной хулиганить. Действительно была очень худая. Очень худая. Она могла в узел связаться. Вот то, что мы называем гуттаперчевой, это была как раз Ахматова. А вот удачную эпиграмму она приводила Бунина. Иван Алексеевич Бунин написал на нее такую эпиграмму: «Любовное свидание с Ахматовой всегда кончается тоской. Как эту даму не обхватывай, доска останется доской». Но она считала, что а что, по-моему, удачно она говорила. Между тем, Иван Алексеевич, возможно, обязан мне жизнью. Ведь он собирался вернуться после войны в Россию. И вернулся бы, если бы не Ждановское постановление. Вы помните, 14 августа 1946 года Железный занавес, говорил Ахматов, многих тогда остановил, Ремезова, Бенуа, многих. И вот опять вернемся к ее пророческому дару. Хочу прочесть стихотворение, на которое тоже, может быть, вы не обращали внимания, а вот внимательнейшим образом выслушайте, особенно финал. Это стихотворение 12-го года, написанное во Флоренции. То есть ей было 23 года, да, мы прибавляем 11, это очень легко. «Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе. Ты в своих путях всегда уверенный, свет узревший в шалаше. И тебе печально благодарная, я за это расскажу потом, как меня томила ночь угарная, как дышало утро льдом. В этой жизни я немного видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала. Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет, невидимый для нас?» 23 года, еще ничего нет, 12 год, еще батюшка-царь, еще далеко до революции. Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час, да? И мы всегда, когда что-то случается, мы говорим, за что это нам? Неправильный вопрос. Не за что, для чего? Для чего это случилось? Чтобы мы что-то поняли, чтобы что-то изменили в себе, в мире окружающем, в отношениях. И вот замечательные стихи, написанные ею в очень раннем возрасте. Но я вам сейчас прочту, и возникнет и у вас, и у меня было такое ощущение, что они написаны в конце ее жизни. Или, по крайней мере, когда, уже после постановления, как минимум, 46-го года, после Ждановского постановления. А написаны они в 14-м году. «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня, высокая среди высоких башен. Строителей ее благодарю. Пусть их забота и печаль минует. Отсюда раньше вижу я зарю. Здесь солнце луч последний торжествует. И часто в окна комнаты моей влетают ветры северных морей, и голубь ест из рук моих пшеницу, а недописанную мной страницу, божественно спокойно и легка, допишет музы смуглая рука». Ну, муза смуглая рука, понятно, что об Александре Сергеевиче Пушкине. Вот это предчувствие судьбы трагическое, оно всегда было внутри нее. А вот по поводу ее иронии и самоиронии, хочу прочесть одно из ее ранних стихотворений, которое тоже когда-то я читала всерьез, а теперь мне так очевидно, что оно написано совершенно с другой интонацией. «Нет, царевич, я не та, кем меня ты видеть хочешь. И давно мои уста не целуют, а пророчат. Не подумай, что в бреду и замученной тоскою громко кличу я беду. Ремесло мое такое. А умею научить, чтоб нежданное случилось. Как навеки приручить ту, что мельком полюбилась? Славы хочешь? У меня попроси тогда совета. Только это западня, где ни радости, ни света. Ну, теперь ступай домой, да забудь про нашу встречу. А за грех твой, милый мой, я пред Господом отвечу». Ну, стихотворение, которое вы, конечно, все знаете, но без этого стихотворения, мне кажется, трудно обойтись. Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит и слышит только пчелы, нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налета ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь, и ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек, сверкающие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы, еле слышный. такое совсем петербургское стихотворение, а Гумилев очень советовал ей поменять не еле слышный, он говорил, надо какой-то такой явно слышный или ярко слышный, наоборот, настаивал, но она не согласилась категорически, оставила все как есть. А вот тоже стихи, написанные ею тоже в 15-м году, и опять же возникает ощущение, что они написаны человеком, прожившим жизнь, или, по крайней мере, но уже полжизни точно. Нам свежесть слов и чувство простоту терять не только, что живописцу зрение или актеру голос и движение, а женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя хранить, тебе дарованные небесами, осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы. Вот совершенно потрясающие стихи. Недавно совсем я обратила на них внимание. Недавно, вот не знаю, почему не видела раньше, не могу понять. Они написаны в 16-м году, до революции, 16-й год. «О, Боже, за себя я все могу простить, но лучше б ястребом ягненка мне когтить или змеей уснувших жалить в поле, чем человеком быть и видеть поневоле, что люди делают». И сквозь тлетворный срам не сметь поднять глаза к высоким небесам. Тоже довольно раннее стихотворение. «Я гибель накликала милым, и гибли один за другим. О, горе мне! Эти могилы предсказаны словом моим. Как вороны кружатся, чуя горячую свежую кровь, так дикие песни ликуя, моя насылала любовь. С тобою мне сладко и знойно. Ты близок, как сердце в груди. Дай руки мне. Слушай спокойно. Тебя заклинаю. Уйди. И пусть не узнаю я, где ты. О, муза, его не зови, да будет живым, невоспетым, моей неузнавшим любви». Прочту несколько ее стихов, коротких о любви, с которых началась моя любовь к ее поэзии, когда я была, конечно, молодая и, естественно, жила только любовью, как и полагается нормальной девушке молодой. «Меня покинул в новолуние мой друг любимый. Ну так что ж, шутил, канатная плесунья, как ты до мая доживешь? Ему ответила, как брату, я не ревнуя, не ропща, но не заменят мне утрату четыре новые плаща. Пусть путь мой страшен, пусть опасен, еще страшнее путь тоски. Как мой китайский зонтик красен, натерты мелом башмачки, оркестр веселый играет, и улыбаются уста, но сердце знает, что ложа пятая пуста. Кое-как удалось разлучиться и постылый огонь потушить. Враг мой вечный, пора научиться вам кого-нибудь вправду любить. Я-то вольная, все мне забава. Ночью муза слетит утешать, а на утро притащится слава погремушкой над ухом трещать. Обо мне и молиться не стоит. И, уйдя, оглянуться назад, черный ветер меня успокоит, веселит золотой листопад. Как подарок приму я разлуку и забвение, как благодать. Но скажи мне, на крестную муку ты другую посмеешь послать? А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня? и что брошусь, моля и рыдая, под копыта гнедого коня? Или стану просить у знахарок в наговорной воде корешок и пришлю тебе страшный подарок, свой заветный душистый платок? Будь же проклят, ни словом, ни взглядом окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь. Я не любви твоей прошу, она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но мудрые прими советы. Дай ей читать мои стихи. Дай ей хранить мои портреты, ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней сознание полное победы, чем дружбы светлые беседы и память первых нежных дней. Когда же счастье гроши ты проживешь с подругой милой, и для пресыщенной души так сразу станет все постыло, в мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. Ну, обязательно хочу прочесть его коротенькое стихотворение. Если б все, кто помощи душевной у меня просил на этом свете, все юродивые и немые, брошенные жены и калеки, каторжники и самоубийцы, мне прислали по одной копейке, стала б я богаче всех в Египте, как говорил Кузьмин покойный. Но они не слали мне копейки, а своей со мной делились силой. И я стала всех сильней на свете. Так, что даже это мне не трудно. А вот хочу прочесть стихотворение 17-го года. Я читала его, начиная с третьей строфы. А сейчас я вам прочту, начиная с первой, и вы сразу с третьей поймете, о чем идет речь. Просто долгое время оно печаталось именно в таком варианте. Первые две строфы, 8 строчек пропускалось. Осень 17-го года, когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был. Он звал утешно. Он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя и знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. И это уже однозначно, конечно, написано Анрепу. «Я именем Твоим не оскверняю уст. Ничто греховное мой сон не посещает. Лишь память о Тебе, как тот библейский куст, 7 страшных лет мне путь мой освещает. И как приворожить меня прохожий мог? Веселый человек с зелеными глазами, любимец девушек, наездник и игрок. Тому прошло 7 лет. Прославленный октябрь, как листья желтые сметал людские жизни, а друга моего последний мчал корабль от страшных берегов пылающей отчизны». И 40-й год, это уже финская война, с Новым годом, с новым горем. Вот он пляшет, озорник, над Балтийским дымным морем, кривонок, горбат и дик. И какой он жребий вынул тем, кого за стенок минул. Вышли в поле умирать. Им светите, звезды неба, им уже земного хлеба, глаз любимых не видать. В 40-м году, август 40-го года, когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Крапиве, чертополоху, украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают, дело не ждет. И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идет. А после она выплывает, как труп на весенней реке. Но матери сын не узнает, и внук отвернется в тоске, и клонится головы ниже, как маятник ходит луна. Так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина. Лондонцам и сделалась война на небе. Эпиграф, апокалипсис. 24-ю драму Шекспира пишет время бесстрастной рукой. Сами участники чумного пира, лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира будем читать над свинцовой рекой. Лучше сегодня голубку Джульетту с пеньем и факелом в гроб провожать. Лучше заглядывать в окна к Макбету, вместе с наемным убийцей дрожать. Только не эту, не эту, не эту. Эту уже мы не в силах читать. Подражание Кафке. Другие уводят любимых. Я с завистью вслед не гляжу. Одна на скамье подсудимых я скоро полвека сижу. Вокруг пререканье и давка, и приторный запах чернил. Такое придумывал Кафка и Чарли изобразил. И в тех пререканиях важных, как в цепких объятиях сна, все 3 поколения присяжных решили, виновна она. Меняются лица конвоя, в инфаркте 6-й прокурор, а где-то темнеет от зноя огромный небесный простор, и полная прелести лета гуляет на том берегу. Я это блаженное где-то представить себе не могу. Я глохну от зычных проклятий. Я ватник сносила дотла. Неужто я всех виноватей на этой планете была? 1957 год. Ты напрасно мне под ноги мечешь и величие, и славу, и власть. Знаешь сам, что не этим излечишь песнопение светлую страсть. Разве этим развеешь обиду? Или золотом лечат тоску? Может быть, я и сдамся для виду. Не притронусь я дулом к виску. Смерть стоит все равно у порога. Ты гони ее или зови, а за нею темнеет дорога, по которой ползла я в крови. А за нею десятилетия скуки, страха и той пустоты, о которой могла бы пропеть я, да боюсь, что расплачешься ты. Что ж, прощай, я живу не в пустыне, ночь со мной и всегдашняя Русь. Так спаси же меня от гордыни, в остальном я сама разберусь. Комарова, 58-й, а потом 64-й год. Вы меня, как убитого зверя, на кровавый подымите крюк, чтоб, хихикая и не веря, иноземцы бродили вокруг и писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом в поэтах, но мой пробел 13-й час. В 25-м году, когда ей было 36 лет, она написала такие 4 строчки. И ты мне все простишь. И даже то, что я не молодая. И даже то, что с именем моим, как с благостным огнем тлетворный дым, слилась навеки клевета глухая. Ну, и, конечно, 14 августа 1946 года. Ее прямая речь о знаменитом собрании в Смольном, о выступлении Жданова в тот день я ничего не знала. Утром пошла в «Союз за лимитом», в коридоре встретила одну писательницу. Она посмотрела на меня заплаканными глазами, быстро поздоровалась и прошла. Я думаю, бедняга, опять у нее какое-то несчастье, ведь недавно сын погиб. Потом навстречу еще кто-то, так он просто от меня шарахнулся. Вот, думаю, невежа. Прихожу в комнату, где выдают лимит, и воочию вижу эпидемию гриппа. Все барышни сморкаются, у всех красные глаза. Получила лимит, иду домой. А по другой стороне шпалерной вижу, идет Миша Зощенко. Мы с ним, конечно, всю жизнь знакомы, но дружны никогда не были. Так раскланивались издали, а тут вижу, он бежит ко мне с другой стороны улицы. Поцеловал обе руки и спрашивает: «Ну что же теперь делать, Анна Андреевна? Терпеть?» Я слышала вполуха, что дома у него какая-то неурядица. Отвечаю: «Терпеть, Мишенька, терпеть». И проследовала дальше, понятия не имея, что он имел в виду на самом деле. Иду по улице. Люди стоят лицом к стене, у заборов, у витрин, сгрудились и читают друг у друга из-за плеча свеженаклеенные газеты. Я подумала, что-то случилось, и вдруг из-за чужих спин и голов прочла свое имя. Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи? Предоставление страниц журнала «Звезда» и «Ленинград» такому пошляку и подонку литературы, как Зощенко, недопустимо. Также не место в нашей литературе взбесившейся барыне Ахматовой, которая мечется между будуаром и молельней. Не то монахиня, не то блудница. А вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Ибо не пристало монахиням принимать у себя по ночам английских шпионов. Берлин, конечно. Первое. Исключить из всех литературных организаций. Снять со всех видов довольства. Дополнительной квартирной площади, дров, медицинской помощи, перевязочных средств и так далее. Второе. Изъять из магазинов и библиотек все сочинения. Набранный тираж новой книги пустить под нож. Третье. Закопать где-нибудь и через неделю потерять могилу. Этот день, 14 августа 1946 года, стал чем-то вроде праздника литературы. Ругательные статьи в газетах, доклады, обсуждения. Через 2 года все протекало с обычной торжественностью, и вдруг умирает Жданов. И опять все сначала, на бис. Казалось, этот государственный деятель только и сделал в жизни, что обозвал непечатными словами старую женщину. И в этом его немеркнущая слава. Тогда же ему был обещан памятник и полное собрание сочинений. Ни то, ни другое не состоялось. Таким образом, мне была предоставлена возможность присутствовать не только при собственной гражданской смерти, но даже как бы и при физической. Люди просто откровенно не хотели, чтобы я была жива. Так и говорили, я бы умер. И всюду клевета сопутствовала мне. Ее зловещий шаг я слышала во сне. И в мертвом городе под беспощадным небом, скитаясь наугад за кровом и за хлебом, и отблески ее горят во всех глазах, то как предательство, то как невинный страх, я не боюсь ее. На каждый вызов новый есть у меня ответ, достойный и суровый. Но неизбежный день уже предвижу я. На утренней заре войдут ко мне друзья, и мой сладчайший сон рыданием потревожат, и образок на грудь остывшую положат. Никем не знаемо тогда она войдет в моей крови. Ее неутоленный рот считать не устает ни бывшие обиды, вплетая голос свой в моленье панихиды, и внятен станет всем ее постыдный бред, чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, чтоб в страшной тишине мое осталось тело, чтобы в последний раз душа моя горела земным бессилием, летя в рассветной мгле, и дикой жалостью к оставленной земле. Я говорила о ее страстности затаенной. Хочу рассказать короткую историю, по-моему, очень интересную и характеризующую ее как все-таки очень страстную женщину. В ее жизни был такой человек, замечательный, очень известный патологоанатом, имя которого выбито на Кронштадтском госпитале на мраморной доске. Он был главный патологоанатом в годы блокады в Ленинграде. Владимир Георгиевич Гаршин. Он вообще был интересный человек. Очень интересная самоличность по себе. И перед войной у них начался роман с Ахматовой, но Гаршин в этот момент был женат. Потом началась война, жена его, Татьяна Владимировна, умерла в самом начале войны, в блокаду, где-то в октябре, по-моему, то ли конец октября, то ли начало ноября. А Ахматова уехала в начале сентября в эвакуацию. И они, конечно, вели переписку достаточно интенсивную. Потом уже, в конце концов, когда блокаду сняли, и когда все более-менее наладилось, Гаршин написал ей письмо, что ему дали комнату, и теперь ей есть куда приехать. Это вечная была история. Она всю жизнь была нищая и бездомная. Это так и есть. И Ахматова на крыльях, конечно, полетела в Ленинград. Вышла из поезда, и буквально в первые часы общения она услышала от Гаршина вот такую интересную вещь. Он сказал ей: «Ты знаешь, мне приснилась моя покойная жена, Татьяна Владимировна. И она мне во сне сказала: не женись на Ахматовой, женись на Капочке». Капитолина, я не помню ее фамилию, достойнейшая женщина. Ахматова, не изменив выражение лица, сказала: ну, правильно, патологоанатом должен жениться на патологоанатоме. Но это она внешне не показала. Ну, во-первых, значит, обязательно надо сказать о том, что через год у Гаршина случился страшный инсульт тяжелый, И до конца жизни эта капочка ходила за ним и была ему вернейшей, преданнейшей женой. А вы можете себе представить такую ситуацию Ахматову? Я не могу. Она уже была немолодая женщина, мягко скажем. Если мы прибавляем все время 11 лет, легко считать. 43, 11 – это уже 54. Правда? И она написала 4 строчки. Попробуйте закрыть глаза и визуально представить вот то, что она пишет. И вам сразу станет понятно, что это такое подводное страшнейшее течение. Это такой там водопад. «Лучше б я по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летела». Ох, какая страсть! И описала она ему из Ташкента, когда написала: «Глаз не свожу с горизонта, где метели пляшут чердаш. Между нами, друг мой, три фронта, наши, вражи и снова наш. Я боялась такой разлуки, — писала она ему, — больше смерти, позора, тюрьмы. Я молилась, чтоб смертной муки удостоились вместе мы». И я говорила вам, что отдельно написаны стихи, потом вошли в реквием и вошли в поэму «Без героя». И Гаршину именно она написала то, что потом вошло в поэму «Без героя», и в разных изданиях написано в разных вариациях. Читаю первый, когда все было хорошо. И вот уже они должны были соединить свои жизни. «Ты мой грозный и мой последний, светлый слушатель темных бредней, упование, прощение, честь, предо мной ты горишь, как пламя, надо мной ты стоишь, как знамя, и целуешь меня, как лесть. Положи мне руку на темя, пусть теперь остановится время на тобою данных часах». А когда случилась эта история, она резко меняет кардинально эти строчки. Вы помните: «Ты мой грозный и мой последний». Теперь стихи звучат так: «Ты не первый и не последний». И не светлый слушатель темных бредней, а темный слушатель светлых бредней. «Мне какую готовишь месть, ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, этой нашей разлуки весть. Положи мне руку на темя, не клади мне руку на темя. Пусть навек остановится время на тобою данных часах, нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах». Какая женщина! И пусть кто-нибудь еще посмеет сказать, что она сдержанная, заунывная, ничего подобного. Так я вас очень прошу, не покупайте книги анти-Ахматова, анти-Цветаева. Это пишут негодяи, которые бездарны и не знают, чем и как сделать карьеру и заработать денег. И вот они какой-то грязью невероятно это делают. Не надо это читать. Не покупайте, не давайте им возможность. Пусть сидят голодными. Об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание учреждения известного к своей особе. Но теперь это уже точно известно, ничуть не преувеличивала. Досье на Ахматову, обнаруженное в недрах бывшего НКВД, заведено было в 1939 году и составило 3 тома. «И вовсе я не пророчица, жизнь моя светла, как ручей, а просто мне петь не хочется под звон тюремных ключей». И никто, я считаю, не вправе судить об отношениях Ахматовой с ее сыном. Никто. Вы, сидящие в зале, все, у кого есть дети, прекрасно понимаете. Сейчас вспомните, какие страшные вещи в порыве гнева говорили вам ваши дети. Что может сказать ребенок вам? Это что-то страшное. Можно выхватить и сделать это цитатой и определяющим отношением к матери или к отцу. Это неверно. И, конечно, она его бесконечно любила, конечно. И доказательством тому являются ее эти стихи Сталину, которые она сама считала позорными и страшными. И очень наивно, собрав все, что можно из тиража выпущенного, где были эти стихи, она клеем заклеивала странички эти, представляете? Но все же не заклеишь на самом деле, но когда приставлен нож к горлу твоего ребенка, кто посмеет бросить камень в мать? И вот наперекор тому, что смерть глядит в глаза, опять по зову твоему я голосую за то, чтоб дверью стала дверь, замок опять замком, чтоб сердцем стал угрюмый зверь в груди. А дело в том, что суждено нам всем узнать, что значит третий год не спать, что значит утром узнавать о тех, кто в ночь погиб. Когда Левушка был маленький, вообще они были веселые люди, надо сказать, так трудно представить себе, но чрезвычайным весельчаком и хохотушкой был Осип Эмильевич Мандельштам. Он очень любил посмеяться, и вот трудно, да, когда не знаешь этого, узнаешь только его последние годы, страшно и трудно представить. Но он научил Левушку говорить фразу, которую Ахматову приводила в восторг. Левушка говорил: «Мой папа поэт, а мама истеричка». Младший сын был ростом с пальчик. Как тебя унять? Спи, мой тихий, спи, мой мальчик. Я дурная мать. Дорогой мой мальчик, благодарю тебя за то, что ты доверчиво и откровенно рассказал мне свои горести. Делай всегда так. Это самое главное. Я считаю тебя настолько взрослым, что мне кажется лишним повторять тебе, как важно для тебя хорошо учиться и пристойно вести себя. Ты должен понять это раз и навсегда, если не хочешь погибнуть. Не огорчай бабушку и тетю Шуру. Жизнь их и без того тяжела, полна тревог и печали. Побереги их и себя. Целую тебя. Прости меня. Господь с тобою. Мама. Вот и доспорился яростный спорщик до Енисейских равнин. Вам он бродяга, Шуан, заговорщик. Мне он единственный сын. Мне, лишенный огня и воды, разлученный с единственным сыном, на позорном помосте беды, как под тронным стою балдахином. Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, зная ваше внимательное отношение к культурным силам страны и, в частности, к писателям, я решаюсь обратиться к вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестован НКВД мой муж Николай Николаевич Пунин, профессор Академии художеств, и мой сын Лев Николаевич Гумилев, студент ЛГУ. Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ. Арест двух единственно близких мне людей – наносит мне такой удар, который я уже не могу пережить. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никто никогда не пожалеет». Вот она говорила: «Мне немецкий генерал приснился, будто хлопочет обо мне, о Левушке. Никто из своих не заступился, никто не помог. Адвокаты отказывают, к прокурору не пускают. Часами провожу в очередях, никакого толку. Даже слушать никто не хочет. Один только Риббентроп. Вот парадокс. Немецкий генерал спросил у Сталина: а как поживает ваша поэтесса Ахматова? И этого хватило для того, чтобы она осталась жить. Стрелецкая луна, Замоскворечье, ночь. Как крестный ход идут часы страстной недели. Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле никто не может мне помочь? В Кремле не надо жить. Преображенец прав. Здесь зверства дикого еще кишат микробы. Бориса дикий страх и всех Иванов злобы. И самозванца спесь взамен народных прав. Подражание армянскому. Я приснюсь тебе черной овцою на нетвердых сухих ногах. Подойду, заблею, завою, сладко люжинал, падишах, ты вселенную держишь, как бусу, светлой волей Аллаха храним. И пришел сель сынок мой по вкусу и тебе, и деткам твоим. Защитникам Сталина это те, что кричали «Варавву! Отпусти нам для праздника!» Те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте, им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий рот, этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот. Я над этой колыбелью наклонилась черной елью. Бай, 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 бай. Ай, 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 ай. Я не вижу сокола ни вдали, ни около. Бай, 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 бай. Ай, ай, ай. Ну и, наконец, реквием. Место предисловия. В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо, там все говорили шепотом, «А это вы можете описать?» И я ответила, «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Эпиграф «Нет и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл». Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Посвящение. Перед этим горем гнутся горы. Не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли. Там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали приговор. И сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный мой привет. Вступление. Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. уводили тебя на рассвете. За тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча плыла. На губах твоих холод и конки, смертный пот на челе, не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Нет, это не я. Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла. А то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари. Ночь. Показать бы тебе насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трехсотая, с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается. Семнадцать месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать, теперь кто зверь, кто человек, и долго ль казни ждать. И только пышные цветы, и звон кадильный, и следы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Легкие летят недели. Что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели? Как они опять глядят ястребинным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят? Приговор, и упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить, а не то, горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. К смерти! Ты все равно придешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь. Тебе. Такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом. Или с гирькой подкрадись, как опытный бандит. Или отрави тифозным чадом. Или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомой, чтоб я увидела верх шапки голубой и бледного от страха управдома. Мне все равно теперь. Клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Уже безумие крылом души накрыло половину, и поет огненным вином, и манит в черную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему уже как бы чужому бреду, и не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивая его и как не докучая мольбою, не сына страшные глаза, окаменевшее страдание. Не день, когда пришла гроза, не час тюремного свидания, не милую прохладу рук, не лип взволнованные тени, не отдаленный легкий звук, слова последних утешений. Распятие, не рыдай меня, мати, во гробе зряще. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Эпилог. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страдания выводит на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг. Улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною. И в лютый холод, и в июльский зной, под красною ослепшую стеною. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас и ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего поминального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь. Не в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов и где для меня не открыли засов. За тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Не мудрено, что похоронным звоном звучит порой непокоренный стих. Пустынно здесь, уже за флегетоном, 3/4 читателей моих, а вы, друзья, осталось вас немного. Мне оттого вы с каждым днем милей. Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. Великого русского поэта Анны Ахматовой. Мои дорогие, спасибо вам большое. Спасибо большое. Я хочу выразить свои слова благодарности замечательному нашему Ильдару Санчу Рязанову за то, что в этом страшном, пошлом мире, полном дешевизны, он сумел создать в Москве такой островок культуры, куда собираетесь вы с человеческими лицами, с душой и сердцем. Низкий вам за это поклон.